Нам пишет Дина. Муж настаивает на продолжении рода. Если месячный цикл после рождения первого ребенка еще не установился или еще даже не начался, следует ли делать то, что говорит муж? И еще волнует вопрос грудного вскармливания в период женских дней.
Угу. Ну, на самом деле, грудное кормление, знаете, это такая же естественная часть жизни женщины, как и циклы физиологические, да. И, ну, трудно себе представить, чтобы женщина все-таки, ну, скажем так, ребенка просто брала и изолировала, да, потому что вот какой-то дискомфорт, например, испытывает и так далее. То есть, знаете, Господь нас так сотворил, что все очень разумно и все очень функционально. То есть, и эти процессы, они фактически, ну, не заменяют один другого. То есть существует физиология, существуют обязанности кормления, да. И поверьте, дети, когда сюда приходят, они, ну, ознакомлены со всеми этими нюансами, да, скажем так. Вот. Другое дело, что если мама эмоционально очень непросто переживает этот период, да, физиологических вот циклов, тогда, конечно, это будет откладываться в обязательном порядке и на самочувствие ребенка. То есть, если женщина раздражительна, плаксива, если она там, ну, скажем, эмоционально неустойчива, или там у нее реакции какие-то, гневливости, ну, то есть, все это очень индивидуально проходит. Вот, пожалуй, конечно, надо просто бдительно смотреть на свое эмоциональное состояние, да, и все-таки перевести вот свои эмоции в этот, ну, скажем, в русло наслаждения и радости от общения с ребенком, то есть не обращать внимания на физиологию. То есть, пожалуй, это так относительно нормализации цикла. Ну вот опять, знаете, здесь фактически отсутствие цикла косвенным образом свидетельствует о том, что ваше тело еще не подготовлено к тому, чтобы перейти к зачатию следующего ребенка. То есть это очень такие деликатные настройки внутренние, и они индивидуальны. То есть есть женщины, которые фактически после очень, ну, короткого периода после родов, знаете, уже, ну, настолько имеют вот этот гормональный стабильный уровень, там, физиологический, настолько они, ну, плодовиты сами по себе, что у них нормализация циклов происходит, ну, фактически там, не знаю, через там, 3-4 месяца, да, но отсутствие цикла косвенным образом говорит о том, что все-таки надо вашему телу побольше времени, ну, вот на восстановление, да, и прислушайтесь все-таки вот к этому, ну, проявлению собственного тела. Чуть-чуть, значит, надо, ну, скажем, подождать.
Спасибо большое. Дальше Маргарита пишет. «Моей дочери 3 года. Она очень мало говорит и коверкает слова, хотя понимает все безукоризненно и проявляет большую разумность. Скажите, когда пора обращаться к логопеду и поможет ли он?»
Ну, здесь на самом деле, если этот ребенок первый, то есть если девочка вот сейчас одна в семье, то это очень типичная ситуация, при которой ребенку не нужно форсировать навыки речи. Потому что все его окружение, все его близкие люди, которые вокруг него, они наверняка понимают все на уровне жестов, на уровне просто междометий. Да? И вот усилия прикладывать к тому, чтобы донести до кого-то свои желания, в этом смысле, ну, никаких необходимостей нет. Ребенок действует очень разумно. То есть речь – это фактически тот инструмент, который требуется для выражения своих желаний, для того, чтобы донести вот свои потребности. Но если мама прекрасным образом, без всяких вот таких изысканных формулировок, понимает все, что нужно, то, конечно, естественным образом возникает, ну, это даже нельзя сказать, пожалуй, задержка речи, да, она просто развивается, ну, в своем ритме. Опять, очень в индивидуальной таком вот, ну, в индивидуальном режиме временном, да. И 3 года – это тот возраст, в котором все-таки беспокоиться скажем, запасе там словарном или ну вот каких-то навыках этих речевых еще нет необходимости. Если бы были там младшие братья или сестры или кто-то в окружении очень важный для вот малыша, но кто его не понимает, тогда ну, речь безусловно развилась бы быстрее. И другой фактор, есть дети, которые опять-таки очень рано самовыражаются. А есть дети, которые созерцательны, которые накапливают вот эти впечатления, навыки, ну, фактически внутри. Не волнуйтесь, настанет момент, когда на вас могут просто вот вас могут ошарашить фактически, да, такими формулировками, которые будут, в общем-то, даже опережать формулировки, которыми, ну, располагают сверстники, да. Поэтому 3 года, еще раз, это не возраст, когда надо паниковать, хотя вот очень часто встречаются такие истории, когда особенно вот бабушки там начинают ну, фактически так беспокоиться, да, и говорить, что все, надо туда к врачу, туда к врачу. Вот. Но я не знаю, в силу каких обстоятельств, но вот даже в нашей личной семье вот я просто слышала воспоминания там бабушки, которая делилась, что вот мой собственный папа до 3 лет фактически вообще не говорил, и его возили по профессорам, там уже повезли в Москву на, то есть они жили в Риге в тот момент, но его повезли в Москву уже фактически на такие серьезные исследования. На что вот этот врач сказал, что вы не беспокойтесь, он заговорит так, что вы не сможете, ну, фактически, скажем так, с ним конкурировать. И так и вышло. То есть мой папа профессор, доктор наук, вот, и ну, никак не относится к людям, у которого ну, какие-то трудности с самовыражением. Да? И зная эту историю, вот, знаете, видите, может быть, я даже в этом смысле оказалась вам полезна на личном опыте. Когда мой сын тоже, вот, первый ребенок тоже, ну, скажем так, явно не стремился к широкому такому лингвистическому запасу, и тоже где-то к 3 годам шло дело. Такая же была вот история, что там моя другая бабушка начала беспокоиться. Но я уже знала вот эту семейную легенду о папе и сохраняла абсолютное спокойствие. И в конечном итоге, вы знаете, произошла действительно удивительная вещь. Она на самом деле вот теперь тоже является такой семейной легендой. То есть ребенок, который, ну, представьте, говорил, там, может быть, да, или да, нет, или там мама, папа, и на этом все. То есть никаких формулировок не было. В конечном итоге, буквально действительно в возрасте там 3 лет, выйдя во время путешествия нашего семейного на террасу и посмотрев на вот вечернее небо, такое звездное, южное, да, представляете, это ребенок, который вообще не говорил, вдруг произносит фразу: да, все-таки луна, звезды очень украшают небо.
Ничего себе, вот это да.
Понимаете, я действительно, это не сказка, это не, ну, как бы, это наша теперь семейная такая вот, ну, после этого были другие такие феноменальные, на наш взгляд, какие-то комментарии, но я действительно села, и одновременно внутри были очень странные ощущения, то есть это не было удивительным, потому что, ну вот, как наша вот радиослушательница пишет, что ребенок тоже выглядел очень разумным, да? То есть у нас не было сомнений, что у него существуют какие-то недостатки, в том числе, ну, что и речь тоже вызывает там опасения. У меня их точно не было. Вот, то есть вот это доверие к разумности, оно, в общем-то, не было сюрпризом, да, но чтобы так начать, да, проявлять себя, это, конечно, ну, для нас мы вспоминаем, мы все время вот, ну, скажем так, очень радуемся, потому что даже для взрослого человека, знаете, вот эта фраза, ну, она поучительна, потому что, во-первых, и на небо мы уже не смотрим так часто, да, и не восхищаемся мы этим, ну, таким достойным образом, да. Ну, то есть там поразительно, да, но это, еще раз, это не выдумка, это наша вот реальная, наша реальная семейная история, да, и, возможно, она будет вот вдохновлять нашу радиослушательницу не беспокоиться, а дать возможность ребенку выразить себя так полноценно, как только он вот способен, да, то есть, и, может быть, это тоже в вашей семье будет вот потом вот такой очень дорогой историей и очень, ну, особенной, да, ну, вот так вот.
Спасибо, просто потрясающая история.
Да, пожалуй, да, еще раз повторю фразу, потому что она, ну, я сейчас ее повторю не с точки зрения, там, ну, как бы качеств, особенных качеств наших детей, но она просто потрясающая сама по себе. Представляете, фраза, да? Все-таки луна, небо очень... Ой, луна, звезды очень украшают небо. Ну, это же так.
Да, действительно.
Ну, вот.
Знаете, Елена, вот как я в начале эфира говорила, что многие наши слушательницы давно... слушали ваши эфиры, которые, наверное, давно у нас проходили, с самого начала, возможно, и уже что-то практикуют, и к нам приходят отзывы. Вот Гузель пишет: «Огромное спасибо за ваши лекции и эфиры. Хочу поделиться. Первое. Провела для себя курс Пурва Кармы по вашему рецепту. Просто потрясающее очищение и ощущение. Второе. По вашим рекомендациям занимаюсь йога-нидрой около полугода уже. Эффект просто не поддается описанию». Вот такие эмоции у Гузель. И есть вопрос. Есть ли какие-то специфические рекомендации при подготовке к зачатию и во время беременности после первого кесарева? Оно было экстренное, отслойка плаценты. Если хочется второй раз все-таки родить самой... И есть ли хоть какие-то шансы или отслойка повторится?
Ну, здесь, пожалуй, будем разделять, да, и, в общем-то, как бы разделим вообще все эти комментарии, да, относительно эффекта, который получила вот Гузель, да, на самом деле это ее заслуга, что она все это стала применять. Да, потому что рекомендации, которые вот она говорит, вы даете, на самом деле это не я даю. Они, эти практики существуют, я просто их упомянула, да, в контексте очень эффективных методов, которые очень просты и очень эффективны. И здесь благодарность самой Гузели надо выразить, потому что она не только прослушала рекомендации, она действительно ими воспользовалась. И тут, собственно говоря, это, можно сказать, мечта преподавателя, мечта лектора, чтобы те знания, которыми мы делимся, они не были просто энциклопедическими, чтобы все-таки кто-то вдохновился и попробовал. Да, поэтому это от моего имени просто сердечная благодарность Гузель, что она дошла вот до этой реализации. То есть спасибо вот вам большое. И относительно кесарево сечения. Вы знаете, будет очень много факторов, которые фактически... скажем так, сделают возможность или невозможность следующих родов самостоятельными. Во-первых, интервал между рождениями детей. То есть, если этот интервал незначительный, там, на уровне двух, ну, пожалуй, даже трех лет, да, то, конечно, никто не разрешит рожать самостоятельно. И они будут правы, потому что есть очень большой риск того, что шов просто разойдется во время схваток шов на матке, да, и это будет просто трагедия, да, то есть здесь тоже надо, скажем так, ну, очень, знаете, разумно подходить к физиологии, потому что не все, что нам хотелось бы реализовать, ну, физиологически возможно, вот, но на сегодняшний день вот эти методы, вот, скажем, искусственного родовспоможения, да, кесарево сечение, они, ну, тоже, наверное, относятся достаточно к деликатным методам. И, в принципе, женщина может рожать после кесарево сечения, ну, двоих детей еще точно. Да? Вот. Относительно все-таки вашего индивидуального диагноза отслоения плаценты, ну, знаете, не буду ни в коем случае брать на себя миссию вот диагностики, потому что те знания, которыми я делюсь, все-таки они относятся к таким общим знаниям, да, не индивидуальных там обстоятельств. И все-таки не воспринимайте меня, пожалуйста, как медика. Да, то есть знаниями, которыми я делюсь, это по сути вот такой синтез аюрведы, личного опыта, безусловно, тех познаний, которыми очень щедро делились вот наши преподаватели. И вот Олег Геннадьевич Торсунов неоднократно мною был опрошен, да, в связи с некоторыми там уточнениями, нюансами, да. Но я не врач, поэтому, пожалуйста, все-таки вот такие, ну, очень индивидуальные запросы, которые не относятся к традиционным недомоганиям женщины в течение беременности или к традиционным ее состояниям, изменениям состояния. Да? Но я не смогу компетентно вам помочь, к сожалению. То есть, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Ну вот, пожалуй, так.
Спасибо, Елена. Я вот вспомнила, что у меня был такой вопрос, скорее всего, уточнение. Мне очень интересно. Вот я знаю, что по поводу благоприятного времени для зачатия, времени в сутках, вы говорили о том, что хорошее время с 9 до 12 вечера, но очень неблагоприятно, когда это происходит в сумерки. Но вот в летнее время как раз с 9 где-то до 11 как раз и длятся эти сумерки. И потом ближе к полуночи тоже нельзя, тоже неблагоприятно. Все-таки только ночное время остается такой глубокой ночью. Правильно,
знаете, нет, не совсем это так, потому что давайте мы все-таки будем опираться на что? Сумерки, да, конечно, в осенний период, особенно если вот вы проживаете где-то в северных широтах, да, скоро белые ночи, и тогда вообще их нет. Или, можно сказать, или их вообще нет, или они вообще сплошные даже в течение ночи, да. Но если мы будем все-таки чувствительны, ну, чувствительность какого рода? Внимательны к пространству, к событиям и к каким-то проявлениям и энергиям вокруг, да? То есть для этого даже, знаете, порой достаточно задать себе в сердце вопрос. То есть сейчас время доброжелательное или оно такое сложное? То есть у женщины все эти навыки чувствительности, они все в нас проявлены. Мы моментально можем получить, не обладая даже какими-то там, знаете, экстрасенсорными способностями, ответ в глубине своего сердца, что за период времени сейчас. Да? И вот все-таки не сидеть у окна и не смотреть, там, зашло это солнце, да, или там есть какие-то мерцания и так далее. То есть просто задайте себе вопросы внутри. Вот, Олеся, буду с вами сейчас как бы вести диалог, да, потому что вот скажите, пожалуйста, в случае, если вам надо мгновенно принять какое-то решение, вы будете сомневаться, что вам дадут в сердце правильную подсказку, или вы будете знать, что да, это так и есть? Как можете ответить?
Так, если надо мгновенно принять решение... Да. Ну, удиваться,
наверное,
некуда.
По вашим ощущениям исключительно. То есть у вас есть сомнения, но вы в глубине своего сердца задаете себе вопрос. То есть это, и, кстати, это бескорыстный вопрос, да, это не то, что там какая-то у вас там стратегия целая. Это очень, вы открыты потоку, вы открыты пространству вокруг.
Ну, должен, наверное, изнутри ответ прийти.
Конечно. Конечно, даже не наверное, он, конечно, придет. Потому что здесь посмотрите, сколько замечательных, ну, поддерживающих факторов. Во-первых, у вас чистые намерения. Это, ну, фактически желание самого мироздания, чтобы жизнь продолжалась. Да? Это сама природа дышит вот этим желанием продолжения жизни. То есть столько сторонников в поддержку. Да, и все, что этот мир на самом деле ждет, чтобы просто мы его тоже включили в действующее лицо. Понимаете, чтобы мы тоже, в общем-то, знали, что он хочет быть нам полезен. И тогда никто от нас не будет прятать эти энергии. Да? То есть, если мы просто открыты миру, то мир, я не знаю, водопадом будет на нас проливать вот все подсказки, все ответы и так далее. Да, и как только у вас в сердце получится, ну, в виде ответа радость, что да, это хорошее время, да, все, не надо никаких сомнений, там, где солнце, ну, скажем так, какие энергии сейчас. И не волнуйтесь, вы обязательно будете смущены, или как раз-таки сомнения могут продолжиться, если энергия неблагоприятна. То есть, может быть, не будет такого четкого, да, что нет, сейчас нельзя, да. Но если останутся какие-то сомнения, что я не уверена, да, что это хорошее время, значит, надо подождать.
Угу. Спасибо большое за ответ. Мне все стало ясно, в общем-то.
Очень рада.
Дальше еще есть практичный вопрос от Кати. Елена, подскажите, пожалуйста, как быть, если при соблюдении монодиеты на кичаре, это то, о чем мы упоминали уже, это пурва-карма, да?
Да.
Девятый день выпадает на экадыши. В экадыши я воздерживаюсь от зерновых и бобовых, ну, как положено. Что делать?
Вы знаете, тоже, пожалуйста, надо, ну, скажем так, принять какую-то главенствующую здесь позицию для вас. То есть, ну, я имею в виду, вот ценность событий, да, все-таки не так это важно, будете вы есть девятый день или вы будете поститься. Да? Это уже завершение, ну, по сути, пурва-кармы, да. Если вы в состоянии опять радостно поститься этот день, понимая, что благо от экадыша, от соблюдения экадыша будут очень значительными, да, и у вас есть, ну, скажем так, конкретное взаимоотношение вот с конкретным днем Экадыша, тогда вам будет очень легко поститься. То есть, ну, вообще вот полностью там будет травяной чай, там будет вода и все. И вам не надо тогда вот фактически питание считать как терапевтическая какая-то часть, да. Вот, если это будет сопряжено с тем, что, ну, действительно, не знаю, будут физиологические какие-то там недомогания, вам будет эмоционально тяжело в этот день и так далее. Ну, тогда у нас в июне есть, 6 июня, мне кажется, да, в этом году. И Кадыш, соблюдая полный пост, на который, в общем-то, нам учитываются и зачитываются все огрехи, да, в другие Кадыши. Вот, знаете, мы с вами в женских телах, у нас столько поблажек, просто невероятное количество, да, вот, и здесь я все-таки сторонник вот таких вот очень, ну, не знаю, таких демократических, наверное, взглядов, да, то есть главное все-таки, чтобы, соблюдая тот или иной пост, вы были эмоционально здоровы, чтобы вам не приносило это насилие там вот такого, ну, в контексте, я не знаю, стресса, в контексте ухудшения самочувствия значительного и так далее. Потому что вот этот излишний аскетизм для женщин, да, он, как правило, заканчивается очень неблагоприятными результатами. То есть аскетизм у женщины, вот такой излишний, да, если вот можно этот термин применить, он может потом выразиться, ну, скажем, в агрессии, в некоторой жесткости внутренней такой. И если женщина теряет мягкость и приобретает жесткость, ну, тогда она становится не женщиной, а мужчиной. И тогда весь замысел, ради чего все это было нужно, он просто исчезает, да. То есть все-таки относительно аскез, видите, нам и вставать рано не очень благоприятно, то есть не надо нам в 3 часа с вами подниматься, да, достаточно там 6 часов утра, вот, с диетами тоже сколько у нас послаблений, и сладкое нам необходимо, и, в общем, вот эти все разнообразия там вкусов и так далее. Ну, то есть у нас с вами вот в женских телах, можно сказать, курорт, да, и, в общем, и к этим вопросам тоже я бы так очень жестко вас бы не вдохновляла ни в коем случае. Пожалуйста, чувствуйте себя сами. Вы должны испытывать радость от того, что вы делаете. Это же не какая-то аскеза, которая требует, ну, просто, я не знаю, покаяния. Или это на самом деле очищение, да? То есть и радость должна быть от этого действия очистительного. И радость у ваших близких от того, что вы чувствуете легкость и так далее. Ну вот, если это все-таки будет сводиться к стрессу, ментальному, физическому, ну тогда я не поддерживаю. То есть выбирайте, пожалуйста, то для себя, что все-таки приносит вам радость и легкость.
Спасибо за ответ. Мы по-прежнему ждем звонков по скайпу. Я по-прежнему продолжаю зачитывать вопросы в письменном виде, но звонкам мы всегда очень рады. Как только вы позвоните, в ближайшую возможную минуту я приму ваш звонок. Даже добавляться в контакты для этого не обязательно, просто звоните. В любой момент. Наташа пишет дальше. Поднимите, пожалуйста, тему прививок. Я на свой страх и риск детям своим их не делаю, вызываю недовольство у врачей. Мне кажется, прививки – это эксперимент над ДНК человека и просто бизнес. Имею ли я право брать такую ответственность? Актуальный для многих вопрос.
Ну, что вам сказать? Конечно, это не та сфера, где, скажем так, я комфортно себя чувствую, потому что, знаете, мы живем все-таки в очень крупных таких вот поселениях, можно сказать. И, объективно говоря, есть в истории человечества победы над вирусами и над заболеваниями, которые, в общем-то, были достигнуты именно благодаря вот вакцинациям. Но, конечно, нельзя не видеть, что вот современная эта индустрия фармацевтическая, она зачастую настолько занята сама собой и настолько озабочена, как бы, и озадачена, как бы просто делать рынок, как бы получать прибыль, да, что, в принципе, часто уже видно совершенно четко, забывается, а зачем это все делается. Да, более того, идут спекуляции. И совершенно очевидные, ну, можно сказать, такие подлоги в контексте и таких информационных сбросов, что есть какие-то вспышки заболеваний, есть какие-то, опять-таки, очередные там вирусы, которые просто скоро уничтожат все человечество. Но, как вы видите, как только степень продаж там вакцин или препаратов, или средств защиты, ну, удовлетворяет корпорации, которые все это оплачивают, то есть эти вирусы, ну, как-то таинственно исчезают, да, вот, и в контексте детей, конечно, здесь призыв, ну, пожалуй, может звучать только следующим образом, что, во-первых, ответственность, кроме родителей, никто за них не возьмет, поэтому вот фраза «должны ли мы брать ответственность?», ну, конечно, мы же пригласили детей, кто же еще возьмет за нас ответственность? Никто не возьмет больше, понимаете? Это надо сразу понимать, вот, ну, еще до того, как вы даже стали родителями. Да, то есть как только вы готовитесь ими стать, вы уже должны понять, что все, что будет происходить с нашими детьми, это наша ответственность. Не фармацевтика, не вот, скажем, общество какого-то социального там образования, там, детские сады или школы и так далее. Да? Это все структуры, которые... Ну, в общем-то, в чем-то нам помогают, но они никак не могут быть ответственны за то, что происходит с личностью. Это все касается только родителей, это наша обязанность. Поэтому, конечно, мы должны быть очень грамотными и в контексте того, что для ребенка благо, что для него нецелесообразно, а что для него вредоносно. И вот все-таки позволю себе высказать мнение. Трудно, мне, кстати, трудно представить, чтобы врачи тоже были с ним не согласны. Такой, откроем тему, да, Олеся, диспут такой откроем. Вы знаете, когда рождается ребенок, вот он новорожденный, и когда уже в роддоме ему делаются две вакцинации, это гепатит и туберкулез, да, то есть две раздельные вакцины, которые первая делается в первые часы, и вторая делается, там, насколько я помню, второй-третий день. Но никак никто мне не докажет, что если родители живут в благоприятной среде, то есть они не живут где-то, знаете, вот в этом регионе, где просто вот все пропитано этими вирусами туберкулеза, да, какая целесообразность на только что родившийся организм, в принципе, прививать болезнь, он еще особенно, ну, те болезни, которые просто, ну, травматичны. Да, то есть гепатит – это удар по печени. Ребенок и так первый раз при появлении на свет переходит на автономное обеспечение себя, то есть автономное обеспечение очистки крови, циркуляции, ну, всех систем автономно. Это колоссальный стресс, просто невероятный стресс. Да? И детки новорожденные, они и так желтеют. То есть есть вот этот ложный гепатит, так называемый, да, когда печень не справляется, и когда... фактически вот детки действительно желтеют, то есть у них кожный покров становится желтым, то есть это и так удар по печени, даже без всяких прививок. И тут мы еще в заботе, я даже не знаю о чем, просто, наверное, о комфорте педиатров, которые не хотят потом дополнительно, скажем, обеспечивать визиты или прием да, детей, они вот берут на себя такую функцию и прямо в роддоме еще дополнительно делают удар по печени. Я никак не могу это принять, то есть вот тут делайте, что хотите, да. Далее вопрос родителей, то есть где они живут, в каком, я не знаю, регионе, насколько благоприятная среда вокруг, то есть насколько есть статистика подобных там заболеваний, вспышек и так далее. Надо быть разумными, да, и смотреть, то есть, в принципе, любая из этих вакцин, она имеет, ну, просто даже по инструкции применения, очень большой диапазон, когда ее можно делать, не нарушая график прививок. Ну, то есть, даже если вы решитесь, понимаете, это делать, это не обязательно делать в первый там или третий день от рождения. Но дайте ребенку чуть-чуть хотя бы встроиться в это тело, позволить запустить все механизмы, чтобы он просто адаптировался к новым условиям. Это невероятно сложно, понимаете, тельцу, которое, в общем-то, было, ну, на таком субобеспечении, то есть систем и так далее, благодаря пуповине, благодаря плаценте, да, ребенок, впервые появившись на свет, ну, вынужден работать в автономном режиме. Это для тела колоссальный стресс. Да. Дайте, пожалуйста, ему время на то, чтобы он адаптировался, чтобы заработала пищеварительная система, чтобы его функции нормализовались все полностью, активизировались. Да. И там с интервала, ну, как минимум там, двух, не знаю, и позже месяцев, начинайте изучать этот вопрос. Да. То есть тут, в общем-то, говорить, что не делать я не буду, потому что это опять ваша ответственность, понимаете? Если я буду какие-то личные рекомендации давать вот так вот, еще тем более, если, ну, ко мне прислушиваются, получается, что это на меня перекладывают ответственность, да. Это очень здорово быть родителями, очень здорово изучать эти вопросы, и не бойтесь, пожалуйста, принимать ответственные решения. Я уверена, что, задавая подобные вопросы, вам Господь поможет услышать и найти правильные ответы. Да, и очень большое количество детей, которые не прививаются вообще. Да, да и мы с вами, между прочим, со времен там, последних прививок, которые нам были сделаны, ну разве мы ревакцинируемся? То есть фактически там школьные годы, ну, были какие-то принудительные вакцинации. Но они все требуют ревакцинации фактически. Ну не все, но большинство. Но мы же этого не делаем. Поэтому разумно относитесь, не становитесь, конечно, инструментом просто, ну, как бы в руках корпораций, которые вот эти технологии множат и, конечно, запугивают общество тем, что вот это панацея, что применение вакцин является панацеей от всех болезней. Такого не будет. Да? Но и одновременно все-таки в зависимости от этой среды обитания, если есть, ну, просто предрасположенность к тем или иным, там, знаете, проявлениям болезни, особенно которые, допустим, смертельно опасны, да? То есть если вы в регионе, где дифтерия, где какие-то вот такие вот, ну, заболевания, ну, действительно, с очень большими такими последствиями, да, с патологиями или даже с, ну, с летальными исходами, то все-таки изучить этот вопрос очень-очень, ну, так, взвешенно. Да? Нельзя сказать, что полностью, что отрицайте все прививки, но в то же время надо подобрать очень такой гармоничный период, когда вы, ну, скажем так, согласны их сделать в случае, если в вашем регионе есть эти вот, ну, скажем, расположенности к заболеваниям. Ну, наверное, так.
Спасибо за детальный развернутый ответ. Можно сделать выводы точно. Дальше другой вопрос от Марии есть. Про питание детей хочет узнать Мария. Прикорм и далее сбалансированное детское вегетарианское питание. Что вы можете сказать об этом? Ведь молочный белок плохо у детишек усваивается, утверждает Мария. Как поддерживать уровень белка?
Ну, здесь тоже, знаете, как бы не могу в полной мере согласиться с этим утверждением. Безусловно, сейчас есть большой процент детей, которые аллергичны, да, к, ну, вообще к очень многим видам продуктов, к очень многим. К ним относится не только молочный белок, да, то есть и зерновые, и, ну, вообще сейчас, конечно, вот этот вот расцвет каких-то аллергенов, кстати, тоже, в общем-то, я думаю, что это процессы, которые взаимосвязаны, в том числе и с вакцинацией, потому что консерванты, которые используются при вакцинах, они, конечно, ну, обладают настолько мощным вот, травмирующим эффектом, что я думаю, что на самом деле очень сильный сбой организуется вот так вот внутри организма. Да? Но трудно мне тоже вот так вот представить, чтобы, в общем-то, какие-то традиционные общества, да, вот, скажем, много путешествую, имеется возможность наблюдать, как в здоровых семьях, со здоровыми детьми, в здоровых культурах и так далее относятся вот к этим вопросам, которые вот радиослушательница озвучила. Знаете, мало где вот этому вопросу прикорма, вот насколько он такой вот педагогический или терапевтический, или там познавательный и так далее, уделяется такого внимания, как вот в нашем, ну, как бы в нашей культуре, да, ну и в западной. Потому что все стараются навязать как некоторую, опять-таки, систему, которая вот это правильно, это неправильно. Но опять, внутри самого ребенка совершенно замечательно существуют вкусовые рецепторы и понимание его собственных потребностей. То есть, если ему элементарно невкусно, да, то будьте уверены, пока это не тот продукт, которым он нуждается. Да. И вот я думаю, что родители, особенно младенцев, действительно, наверное, голова идет кругом от этих предложений, от этих вот систем, которые, ну, рекомендуются в контексте ввода прикорма и как он должен начинаться и так далее. То есть здесь рекомендация может быть только очень простая. Как только ребенок на грудном кормлении перестает набирать хотя бы полкило в месяц, вам нужно в обязательном порядке вводить дополнительный прикорм. Да? То есть если ребенок, ну, причем это должно наступить не ранее, чем, ну, желательно, чем 5 месяцев от рождения, не ранее, хотя бы так, да. Даже по нормам Всемирной организации здравоохранения фактически первых 4 месяца являются, ну, некоторым таким табу. Да? Даже, видите, вот эти все корпорации, которые производят искусственное там, детское питание, не предлагают там какие-то пюре или какие-то там вот, ну, скажем, фруктовые, овощные пюре детям раньше этого возраста. То есть там пищеварительная система совершенно не сонастроена на их усвоение. Да? То есть до 4 месяцев должно быть однозначно только грудное кормление. Затем показателем вот, начала прикорма будет являться именно прибавка веса. Это один показатель. И второй показатель – это активное желание самого ребенка что-то, вот, ну, скажем так, получить с вашего стола. Да, то есть в то время, когда вы все вместе сидите дружно за столом, и если вы кушаете что-то, и ребенок просто уже, ну, начинает скандалить буквально в этом желании, чтобы ему тоже дали эту пищу, то есть это, если это возраст там, ну, 6-7 месяцев, 8 месяцев, когда обычно дети вот начинают, ну, вот так активно изучать мир, да, то надо потихонечку давать. Но вот в нашей культуре, еще раз, мама обычно очень-очень так, знаете, скрупулезно изучают эту тему и принимают для себя ту или иную систему, которая предлагается. То есть, например, вот педагогическое питание, да, когда ребенку дается в микродозах какой-то продукт, и он, ну, то есть теория заключается в том, что он вот эту микродозу, употребляя, начинает вырабатывать внутри необходимые ферменты для его усвоения и так далее. То есть он фактически тренирует свою пищеварительную систему на то, чтобы она эффективно этот продукт усваивала. Но вот опять-таки в культурах, на которые я ссылалась, то есть, допустим, путешествия там где-то, ну, по той же Индии или вот там, не знаю, наша Средняя Азия, да, или какие-то вот просто простые поселения там, ну, где люди живут простой жизнью, не вот этой информационной, да, как многие из нас с вами, а просто простой жизнью в деревнях, в селах и так далее, да, но нет там таких идей. То есть сидит большая семья за столом, да, вот что стоит на этом столе: хлеб, картошка, там, я не знаю, там какие-то овощи, огурцы, морковь, да. Вот что ребенок берет себе в рот, что он грызет, да, вот то для него и пища сейчас, да. И, в общем-то, особенно поколение более старшее, вот давайте вспомним, да, вы можете себе представить, чтобы там наши бабушки, да, или вот эти поколения, которые, ну, вообще нуждались, там, военные поколения, то есть, ну, когда вообще, ну, действительно, голод, там не до выбора, там одна лебеда или там, ну, какие-то вот эти действительно, ну, не знаю, оставшиеся овощи там на полях и так далее, они служили пищей для, ну, для всех, для всей семьи, независимо от возраста. И что, разве кто-то из этих детей не вырос, или он отличается плохим здоровьем относительно нас с вами, или там наших детей? Еще неизвестно, ну, вернее, даже известно, кто здоровее, понимаете? Ну вот, поэтому здесь тоже вот, можно сказать, уйду от ответа, да, просто хочу вдохновить вас внимательно смотреть за потребностями самого ребенка. И если он тянется к банану, пожалуйста, давайте банан. Если он выплевывает цветную капусту, ну, не впихивайте ее только потому, что вам кажется, что это вот очень диетическая и такая, ну, не знаю, благоприятная диетическая пища, да. Знаете, настанет время и возраст, когда они это будут кушать. А сейчас постарайтесь увидеть, что ему вкусно. Не волнуйтесь, если ему будет там остро или как-то, он это все выплюнет. То есть не будет ребенок, ну, настаивать на том, чтобы, вот, скажем, такая экстремальная для пищеварения еда, ну, была ему предложена. Да? То есть простая, здоровая и, кстати, моноеда, потому что дети очень склонны все-таки к монодиете. То есть им достаточно просто картошки, просто макарон, просто банана, просто морковки и так далее. И нам надо в этом смысле даже поучиться, потому что наша вот эта вот потребность в разнообразии вкуса, в общем-то, говорит только о том, что рецепторы вкусовые притуплены, и вот больше и больше требуется раздражителей таких вот рецепторов, да, для того, чтобы мы смогли получить удовольствие от пищи, да. А у детей таких нет задач, они пришли стерильно чистыми, да, и у них рецепторы работают восхитительно, и просто рассасывая сухарик, они могут вытащить все разнообразие вкуса из вот этой вот базовой и простой пищи. Давайте им просто доверять. Вот так вот.
Большое спасибо. Такие развернутые действительно вы ответы даете. Потом можно будет переслушать всем, кому это интересно, еще хочет, если человек, поразмышлять или как-то проанализировать это. А сейчас мы немножко вернемся ко времени зачатию, потому что Оля написала: время зачатия – это солнечное время. Если в моей местности идет смещение на 1,5 часа вперед, то можно сместить время зачатия ближе к полуночи по часам или ровно 12?
Нет, ровно вот эти ровные вот часы, такие как полдень и полночь, они не являются благоприятными.
Да, но если вот не совпадение, как это, ну, солнечное, что ли, да, время есть, а есть, высчитывают, когда, ну, да, несовпадение происходит.
Ну вот смотрите, вы живете в той местности, и солнце к вам приходит в то время, когда оно к вам приходит. То есть место, время, обстоятельства – то, в какой местности вы находитесь, оно и является, ну, для вас регулирующим.
То есть учитывать это смещение на 1,5 часа.
Ну, если так, опять вот, помните, Олеся, когда мы эту тему с вами раскрывали, я как раз говорила, что это одна из моих самых нелюбимых тем, потому что, вот не дай бог, превращается зачатие вот в эти вот, ну, расчеты и так далее. И не дай бог тот ваш порыв сердечный, который вы используете, ну, испытываете там в виде нежности, в виде страсти, вы будете сверять с тем, что еще не время. Это просто, ну, не знаю, для меня, как для лектора, тогда катастрофа, понимаете? Это просто катастрофа, потому что ничего важнее вашего вот этого порыва именно, ничего не существует. И, понимаете, вы не обманете судьбу, то есть вот это вот ну, сукрите, ваше благочестие, оно будет ну, как бы так, главенствующим. То есть если вам по судьбе положено иметь, ну, такого, не знаю, исключительного ребенка, светлого, там, мудрого, разумного, благородного и так далее, да, то вам просто, ну, знаете, вас судьба припрет, и вот этот импульс у вас возникнет в то время, когда будет самое благоприятное. Да? И совершенно наоборот, вот знаете, сейчас вот буквально на следующей неделе нас ждет уникальное событие астрологическое, да, то есть это Акшая Трити, это фактически день, когда исключительное положение занимает, и, ну, исключительно благоприятное положение занимает и Луна, и Солнце. И считается, что этот день благоприятен для абсолютно всех начинаний. То есть, что бы вы ни намеревались сделать, какие-то самые значительные начинания или незначительные, и, безусловно, зачатие детей крайне благоприятно, да, в этот день. Хотя посмотрите, сколько взаимоисключающих факторов, да, и, по сути, и май месяц, о котором нас спрашивали в прошлый раз, да, и вот какие-то другие обстоятельства. И сейчас вроде бы и планеты стоят, ну, не так, чтобы там восторгаться, но... Вы знаете, вот удивительно, Руслан Нарушевич, он наш тут согражданин, можно сказать, да, и мы периодически общаемся, и он буквально вот на днях созванивался со мной, и то есть я сама обратилась к нему с вопросом, что вообще вот странная какая-то сейчас ситуация разворачивается, не мог бы он посмотреть, да, что какие-то вот для меня необъяснимые события, не мог бы он посмотреть, что там происходит, да. И представляете, он, ну, сам перезванивает и говорит, я думал, что вообще ничего сейчас хорошего быть не может. Но когда открыл карту, он говорит, я просто поражен, удивлен и так далее, что вот, вот в данном случае вот в моей карте разворачиваются, ну, совершенно, можно сказать, противоположные события общему настроению. Да, то есть очень благоприятно как раз-таки вот, и по реализации замыслов, и по каким-то вот возможностям, там, я не знаю, там, получения вот помощи и поддержки и так далее. Да. Вот, пожалуйста. Да, то есть не надо все-таки опираться на общие такие картины, потому что в индивидуальных судьбах это все может быть проявлено совершенно другим образом. То есть, если вы хотите придерживаться вот, ну, понятия времени, астрономического, астрологического и так далее, все-таки найдите возможность обратиться индивидуально к астрологу. Да? Потому что все остальное это будет домыслы. А если вы в этих домыслах еще и, знаете, будете упускать шанс вот, использовать воодушевление и вот эту вот энергию, и желание страсти, желание вот близости и так далее, это вообще нарушение, ну, вообще всех принципов, можно так сказать. Вот. Поэтому, пожалуйста, первое место – это ваши личные чувства, ваше чувство радости от вот этого желания иметь детей, от благодарности к близкому человеку, от того, что у вас есть эта возможность быть вместе и дать жизнь кому-то. И вот это счастье от, знаете, жизни вместе. Все, это самый первый принцип, который должен у вас быть. Да? Все остальные факторы времени, там, я не знаю, графика вашей личной жизни, ваши жизненные планы относительно там, я не знаю, там, каких-то ваших обязанностей житейских и так далее. Это все вторично. Пожалуйста, вот, ну, не надо этому уделять такое вот фундаментальное значение, особенно когда речь идет просто о часах. Да? Очень будет влиять вот эта индивидуальная ваша судьба. Но все-таки, возвращаясь к Акшая Трити, те, кто будут иметь благоприятное время, ну, я имею в виду цикла, да, женщины, если у вас есть некое, ну, вот если у вас есть желание зачатия детей и цикл женщины, ну, благоприятный в эти дни, ну, конечно, эту возможность, пожалуй, упускать не надо.
Елена, вы даже не представляете, вы только что ответили сразу на два вопроса, потому что именно следующий вопрос, который я собралась зачитывать, Ну просто вы детально ответили на все, что написала Надежда, а Надежда очень детально описала также, как стоят сейчас планеты, и что означает Акшая Третья, и что мнение астрологов расходится, и как быть, что вы рекомендуете, зачинать или не зачинать. Ну, в общем, вы все сказали.
В Акшая Третья точно зачинать. Ну, да, вот. То есть там, понимаете, там такое положение мощное, да, что если в вашей судьбе будет достаток благочестия, если это все произойдет в Акшая Трити, то вы уже просто благословлены. Понимаете? Вы благословлены. Но надеяться, что прямо вот сейчас все радиослушатели, которые готовятся к зачатию, будут иметь положительный результат в этом смысле, ну, это было бы утопией. Да? То есть жизнь показывает, что все-таки так легко нам получать результаты в судьбе не удается. Да? Но еще раз, если вы планируете зачатие, и если все совпадает вот с вашей физиологией в этот период, да, конечно, надо попробовать, вообще откину всякие сомнения. Но все остальное, я думаю, да, я не буду повторять заново, да, потому что, еще раз, тема вот времени зачатия, она не является для меня любимой, потому что мы становимся сухими. И я знаю примеры, когда люди очень педантично, понимаете, прослушав этот курс, да, они просто настолько педантично все эти факторы стараются, ну, соблюсти, что я вообще не представляю, что это за жизнь такая. Это какой-то кошмар становится. Да, это, ну, вообще, а где же, ну, вот этот элемент, ну, не знаю, просто радости от бытия вместе? Ну что же это такое? Как можно зачать чудесного ребенка, если он по расписанию вот настолько вот, ну, как бы, он может стать очень бесчувственным и расчетливым, и, скорее всего, ну, если не удается вот эту эмоциональную составляющую ввести, да, в этот процесс зачатия, то такая личность и придет. Но разве это благо для вас и для общества? Все-таки оставайтесь живыми, пожалуйста, и чувствительными. Ну, вот так вот.
Большое спасибо вам за этот комментарий, за то, что вы всегда именно к этому ведете, хотя раскрываете все аспекты и технические, и эмоциональные, все, что нужно. И дальше еще технический вопрос, как написала Ольга. Если при планировании ребенка каждый месяц муж и жена делают всего 2-3 попытки в разные дни, близкие к овуляции, то, вероятнее всего, какая из этих попыток будет реальным зачатием? То есть, когда то самое семя с душой ребенка и переходит в тело матери для дальнейшего оплодотворения во время овуляции? Просто нужно прислушиваться к своим ощущениям?
Фактически, да, Алиса, знаете, я не сторонник того, чтобы мы открывали для себя все, да, потому что вот этот элемент таинства, да, но он же не случайно так сконструирован, не случайно есть продолжительность жизни яйцеклетки, не случайно есть продолжительность и такое, знаете, затишье жизни сперматозоидов, да, то есть это таинство. Да, и наша задача все-таки получать знания с той целью, чтобы наше умонастроение было верным. Мы просто таким образом выражаем Вселенной, что да, мы очень хотим быть в настроении сотрудничества, и мы очень хотим, чтобы мы были гармоничны в этом мире. Поэтому мы придерживаемся вот подобных регулирующих принципов, поэтому мы придерживаемся, скажем, вот этого ума, ну, даже умонастроения нельзя придерживаться, его надо просто иметь, это должна быть любовь, да? То есть для зачатия просто счастливых детей должна быть только любовь. Но вот эти вот обстоятельства, когда мы говорим с вами, что нужно благоприятное место, нужно благоприятное время, да, и так далее, это уже такие, ну, косвенные факторы, да, которые, если мы соблюдаем, мы просто выражаем миру вокруг нас, ну, скажем так, почтение и уважение. Мы проявляем настроение ученика. Мы показываем, что я знаю, что здесь есть правила, что здесь есть законы. И я стремлюсь к тому, чтобы соблюдать эти законы, потому что просто соблюдение их будет делать мою жизнь счастливой. Да? То есть вера возникает. Но... мне кажется, что одно это умонастроение, знаете, оно будет дальше обеспечивать нас такой защитой со стороны вот мира в целом, что в обязательном порядке обстоятельства будут просто, ну, даже лучше, чем мы с вами того ожидаем. Но до конца, в общем-то, нам не предуготовано знать и все процессы, которые связаны вот с этим точным моментом, да, когда душа переходит в тело женщины, да. И, по сути, все-таки вот эти удивительные изменения, которые переживает беременная женщина. То есть от нас это скрыто. Мы, конечно, очень многие вещи можем почерпнуть вот из трактатов и на собственных ощущениях очень многие вещи познать, да. Но все равно это таинство, да. Поэтому пускай будет в нашей жизни в том числе и место загадки, потому что она создает веру. Да? То есть Господь же нам не является вот самолично и говорит: вот он я, да, радуйтесь, да. Он показывает себя в виде вот проявлений очень тонких. Здесь то же самое. Да? То есть настроение подготовки к зачатию, это настроение прихода души, это очень тонкие вещи. Но они одновременно являются источником очень большой радости, если мы доверяем миру. А если мы вот так вот знаем, представляете такое программирование, да, вот там 17 часов 4 минуты, да, сейчас будет происходить переход души там из тела отца в тело мамы, да, все зафиксировали, дальше уже мы, соответственно, просим астрологов высчитать, что же там за будущая судьба. Дальше мы просим при рождении, уже не просим, мы просто сообщаем ребенку: так, теперь тебе уготовано вот это все по плану, да, то есть никаких вариантов в сторону, да, никаких шагов. Ну что же это такое будет?
Да. Ну, опять та же самая тема, в общем-то. Спасибо, Елена, раскрыли. И у нас... Я вижу, что мы уже перешли эту черту в новый час. Скажите, у вас есть еще несколько минут?
Потому что... Буквально, да, буквально минут там 10 максимум. Да,
ну весь. Вот замечательно. У нас есть не только слушательницы, но и слушатели, и у них есть вопросы. Вот, например, Александр очень интересуется, как курение влияет на женщину перед зачатием и какие последствия.
Ну, на самом деле очень влияет, да, то есть, и видите, эта привычка настолько сложно искореняемая именно по причине того, что она очень, к сожалению, глубоко входит в тонкую структуру, вот структуру энергетики женщины. На уровне энергетических каналов идет просто глубочайшая блокировка, да, и это на самом деле очень такой, ну, опасный фактор, потому что женщина, ну, по сути, ну, обезэнергивает, можно сказать, себя, да, и что еще хуже, это будет отпечатываться потом на вот энергетике и на фактически, ну, как матрица, да, мы говорили с вами в этом курсе зачатия, что такая как голограмма откладывается потом, да, из тела родителей на тело ребенка. И опять-таки мы видим, насколько стремительно вот поколения теряют... ну, даже физическую выносливость, да, даже вот способность просто быть здоровыми. То есть мы же видим с вами, насколько цивилизация буквально на примере там 3-4 поколений, да, теряет эту способность просто быть здоровыми. И, конечно, очень большое влияние оказывают вот эти вот вредоносные привычки, которые вошли в наше общество. Ну, фактически, вот в последние какие-то там десятилетия, да, то есть для женщины надо все-таки, знаете, вот мотивируя себя, не знаю, тут очень индивидуально будет зависеть, что может повлиять, но надо точно отдавать себе отчет в том, что для ребенка это будет иметь очень большие и травматичные последствия и на уровне физиологии, и на уровне просто энергии в целом. То есть ребенок может быть, ну, во-первых, не только склонен к разного рода интоксикациям, да, что будет очень в большой степени вероятно, ну, проявлено, да, также вот его собственная жизненная энергия, то есть это склонность к усталости, к апатии, к, ну, какой-то вот такой... знаете, вот к равнодушию, к такому вот безразличию и так далее, в жизни в целом, да, потому что энергетика, ну, будет очень такая травмируемая, да. Пожалуйста, все-таки отнеситесь к этому вопросу очень серьезно, и если привычка настолько крепкая, что вы ради себя не готовы с ней расстаться, то все-таки осознайте, что ответственность за будущую судьбу ребенка, она в руках ваших.
Спасибо за ответ. А у нас раздался звонок вот как раз в завершении буквально эфира. И на связи сейчас у нас Яна. Наверное, этот вопрос станет заключительным, но мы обязательно выслушаем Яну. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Добрый. Хочу сказать большое вам огромное спасибо, конечно, за то, что вы даруете такую информацию нам. К сожалению, мы должны ее получать, наверное, от бабушек, от старшего поколения, но сейчас мы немножко в этом плане потеряны, и очень важно, все разъясняется настолько деликатно и толково, что ну, просто душа радуется. Спасибо. Вот. А вопрос мой касается кормления ребенка. У нас такая ситуация, малышу моему 1 год и 3 месяца, и я его кормила грудью, но в какой-то период он активно кушать перестал. Ввела прикорм, и сейчас он и грудь неактивно ест, и прикорм неактивно ест. Вот как совершить этот переход на уже нормальное питание, я, к сожалению, не знаю. Хотелось бы у вас спросить.
Угу. Ну, во-первых, спасибо, Яна, за ваш вот как раз комментарий относительно того, что знания должны передаваться по роду. Это то, ну, действительно, наставление, можно даже сказать, которое я в обязательном порядке всегда делаю слушателям в течение курсов. Это совершенно верно. Пожалуйста, даже если в силу вот временных обстоятельств и культурных каких-то таких изменений в обществе, которые ну, были в течение там, предыдущих поколений, утеряна вот эта связь, но значит, это наша с вами обязанность для своих дочек, для своих внучек стать опять этим источником, да, передачи этих знаний. Поэтому ну, не страшно, что это для нас не реализовано было, но, пожалуйста, изучайте эти вопросы для того, чтобы потом передать их опять, как и должно быть, в своих семьях, да, и среди тех близких людей, которые будут к вам обращаться за ними. Поэтому спасибо большое за вот этот комментарий, это истинно так. Относительно прикорма просто есть правило, да, вот в этом возрасте ребенку обязательно надо предлагать грудь до кормления, ну, то есть до прикорма, да, вы предлагаете грудь вначале, потом вы просто кормите ребенка ну, рационом, который вы приготовили, и в завершении вот, приема этой пищи вы опять предлагаете грудь. И фактически в данном возрасте количество грудного молока не является там, фактором, учитываемым, потому что в данном случае идет речь о, во-первых, ваша связь, да, что ребенок по-прежнему получает с кормлением вашу нежность, ваше присутствие, одновременно вашу защиту. То есть грудь для детей воспринимается прежде всего как неоспоримая защита. Да, то есть это как вот какой-то кокон вокруг. Да, то есть достаточно прислониться ребенку к груди и все. Да, и он просто вот чувствует себя совершенно защищенным, совершенно таким устойчивым и так далее. Вот именно в этой, ну, с этой целью, до тех пор, пока ребенок будет стремиться брать грудь, вот, собственно говоря, на этот фактор вы и рассматриваете, да. То есть это не вопрос полноценности питания, там очень много уровней. Да? С точки зрения ну, полноценности питания, все-таки те ферменты, которые получает ребенок с грудным молоком, да, ту информацию опять-таки, потому что молоко насыщено ну, столькими видами знаний, столькими видами ну, на самом деле эмоций и чувств, которые вы передаете с кормлением. Вот, ну, не случайно эта фраза «впитал с молоком матери». Да, то есть любовь к родине впитал с молоком матери, там любовь к своей семье, любовь к миру вокруг, да, это правда, это все с молоком матери. То есть это все воспитание, это все То есть это не вскармливание просто вот, знаете, физиологическое. Это много-много уровней, которые решаются благодаря этому таинству грудного кормления. Поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. То есть до тех пор, пока ребенок нуждается в этой информации и в этой вашей поддержке, да, нужно, конечно, это делать. Как только дети... ну, не знаю, вот, начинают веселиться, там, выплевывать грудь, да, то есть там пускать пузыри такие вот, которые, ну, показывают, что уже все, мама, да, ну, хватит, да, или вообще, ну, как бы забывают об этом процессе, вот, ну, год и три – это еще не время, да, еще все-таки побудьте вместе, да. Ну, когда уже вот такое отрицание идет груди, да, то уже тогда можно задумываться о том, что все-таки переводить на... ну, такое полноценное, разнообразное детское питание, да, вот, но сейчас у вас прекрасный возраст, когда вам не надо беспокоиться, что ребенку не хватит калорий, да, вот, сейчас грудное кормление переходит в другую функцию, да, то есть это эмоции, это чувство защиты, это знания, это просто проявление вашей близости, пожалуй, так.
Яна. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Хорошо, спасибо вам за звонок. И на этом мы распрощаемся. Елена, большое спасибо, что провели эти два важных эфира, ответили на много достаточно вопросов. Записи у нас будут выкладываться в разделе «Прямые эфиры». Всего вам доброго. На этом расстанемся. Пока, да, может быть, еще
спасибо,
встретимся.
Спасибо, дорогие радиослушатели. Спасибо, Олеся. Спасибо за ваше терпение, ваш интерес и... ну, как только у нас с вами будет возможность, я думаю, что мы, безусловно, продолжим эти беседы. Всего вам самого-самого доброго.
Спасибо. До свидания. До свидания.